Пермский разворот.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжается линейка прямых эфиров на Эхе. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня в гостях у нас, я бы сказал, наверное, самый необычный человек за всю историю нашей радиостанции. Ну уж точно, потому что таких, как он, в мире всего пять. Так утверждает журнал Forbes, во всяком случае. Сергей Баловин, художник, автор проекта «Натуральный обмен». Человек, который вот уже сколько лет? Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сколько лет живет абсолютно без денег? Сколько лет?
Ну, абсолютно без денег, наверное, так сказать, 2 года последних в рамках эксперимента. Ну, может быть, 2,5.
Вот абсолютно-абсолютно без денег.
Ну, хорошо, ладно, где-то можно там сделать сносочку, что где-то были случаи исключения. Но в целом, да, то есть без денег удалось совершить кругосветное путешествие, включившее в себя 36 стран.
И больше, все континенты, больше, за исключением Антарктиды.
Не все континенты, но по определению кругосветки это получилось. Кругосветка, то есть вокруг земной оси. Два раза я пересек экватор. Трансатлантический перелет был. Через Тихий океан перелет.
К этому подойдем еще. Просто у меня, давайте с самого начала. Родился, женился, как дошел до жизни такой. Мы просто с Сергеем уже перешли на «ты». Уж не обессудьте, да, уважаемые радиослушатели, если вдруг тут будет проскакивать.
Родился в Воронеже в 84 году, сейчас мне 30 лет. Родился и вырос я на улице Лизюкова,
такой знаменитый, в семье геологов.
Знаменитая как... Воронежская улица, да, в семье геологов. И с детства привык к перемещениям в пространстве, к путешествиям. Вот, потому что мама иногда брала в геологические экспедиции. Вот. В 8 лет пошел в художественную школу. Этому предшествовал один знаменательный случай из моей биографии, когда я учился еще в детском саду, или воспитывался, если правильнее сказать. Мне было 5 лет, и учительница, воспитательница в детском саду, она задала задание нарисовать каких-то птиц, ну, снегирей. Сказала, сегодня рисуем снегирей, и дети замешкались, что-то там начали ковыряться кисточками, красками, у меня ничего тоже не получалось. Я просто сидел перед чистым листом, и она взяла мой альбом и продемонстрировала группе, как это делается, как изображать птиц. Вот. Получилось очень неплохо. Впоследствии я просто сидел уже перед законченным рисунком и не решался к нему притронуться. Когда мама пришла меня забирать, она решила, что это нарисовал я. И с тех пор поверила в мой талант. Не раз еще вспоминал этих птиц и говорил, да, у меня одаренный сын, вот он снегирей нарисовал. Поэтому, когда 8 лет я изъявил желание пойти в художественную школу, она меня поддержала, сказала, что, ну, конечно, надо дальше развивать талант, я вот помню там этих снегирей. Вот. Так началась моя карьера творческая.
Она развивалась, множилась, обрастала знаниями и опытом в Воронеже.
В общем-то, да, я в Воронеже, ну, закончил эту художественную школу, потом закончил социально-педагогический колледж с художественным уклоном, у меня был класс, и поступил в педагогический университет на художественно-графический факультет. То есть тут с 8 лет нон-стопом продолжал изучать изобразительное искусство, а впоследствии остался уже преподавателем на кафедре изобразительных искусств в Воронеже в педагогическом вузе.
Ведь наступил тот самый момент, когда, просто махнув рукой на все, ты сказал сам себе, что пора что-то в этой жизни иметь. Как вообще, как это происходит? У творческих людей, понятно, это всегда происходит неожиданно, но все равно.
Ну, неожиданно-неожиданно, да, иногда с этим связаны какие-то потрясения жизненные, может быть. Ну, у меня был развод, я развелся и уехал. Сначала в Москву, потом меня занесло во Францию. Ну, началась другая жизнь такая, кочевая. Я понял, что в Воронеже меня больше ничего не держит, в принципе. Каким-то чудом мне получилось получить загранпаспорт. Я не помню, что-то долго не получалось. А тут, когда... Как только он у меня появился, я, в общем-то, и стал путешествовать. Первой такой страной, куда я перебрался пожить, была Франция. Там я познакомился с разными французскими и европейскими художниками. Мы делали совместный арт-проект. Я познавал таким образом современное искусство. И там я понял, что все, чему меня учили все эти годы, и то, чему я учил своих студентов, это немножко все устарело, мягко говоря. То есть это все какой-то 19 век. И я понял, что мне достаточно сложно будет найти свое место на... как сказать, в мире искусства сегодняшнего, современного, и что надо пересмотреть свое отношение и понять вообще, что есть современное искусство и что там происходит. Вот. И этим я занимался какое-то время, пока не попал в Китай.
Вот. Точно так же, случайно?
Случайно, да. Ну, я путешествуя еще по Европе, продолжал, честно говоря, преподавать в Воронеже. У меня были уже заочные студенты в основном, я периодически возвращался в Воронеж и преподавал в педагогическом вузе. И вот среди прочих студентов у меня были китайцы, целая группа китайских студентов. Вот, и однажды случилось так, что они меня затащили в Китай. Ну, то есть этому предшествовала целая история. Сначала появился некий китайский художник, товарищ Шень, который приехал в Воронеж, вроде как по студенческому обмену. Ну, то есть приехал преподавать, но, как выяснилось, по студенческому обмену он приехал. Он не знал, что он подписал контракт о студенческом обмене, потому что контракт был на русском языке. Товарищ Шень не разговаривал по-русски и все время пользовался услугами студентов, которые переводили, китайские студенты, которые говорили все-таки по-русски более-менее. И вот этот товарищ Шень попал ко мне в мастерскую, увидел мои работы, стал их расхваливать и сказал, что может помочь мне организовать выставку в городе Чуньцинь в Китае, выставку моих акварелей. Я обрадовался, согласился. Но вскоре Шень стал просить меня помочь ему с выставкой в России. И вот, в общем-то, я попытался ему организовать. Ну, не то, что попытался, получилось все организовать в хорошем художественном музее в городе Воронеже. Мы сделали каталоги, выставка открылась, товарищ Шень довольный укатил назад в Китай. Вот, и вроде как меня там ждал, что я приеду и сделаю свою выставку. Но не дождался и уехал. Об этом мне Люган сообщил буквально за 4 дня до нашего вылета. Люган, мой студент, который переводил все наши диалоги с русского на китайский, наоборот, согласился лететь со мной в качестве гида и переводчика. Я ему купил билет в Китай. И вот Люган мне сообщает, что товарищ Шень, который назвал, уехал, исчез. И
все. Ну, попав в Китай, дальше-то что? Вот это тот самый период, когда китайская одухотворенность, не знаю, наступило просветление на этой обетованной, ну, в каком-то смысле, земле, и появилось четкое убеждение в том, что искусство, творчество, почему мы так долго об этом говорим, это конвертируемая валюта, способная обеспечить всем необходимым в столь длительных путешествиях, если не ошибаюсь, больше 100 городов, да, на твоем счету, 36 стран мира, и кругосветное путешествие — это все-таки серьезно. Я понимаю, что вопросы здесь, наверное, будут звучать весьма банально, и они повторяются из раза в раз, от встречи к встрече, но именно факт, обстоятельства, словосочетание, бесплатное путешествие сегодня для многих представляется из ряда даже антинаучной фантастики.
Ну да, может быть. Ну, я почему про Китай-то заговорил, в общем-то, все там и началось. Идея проекта пришла именно в Китае, в городе Шанхай, но сначала-то я туда попал все-таки вот с товарищем Люганом, когда позвал нас товарищ Шень. Я привез те самые акварели, которые он одобрил, и впоследствии китайцы, они не поняли того, что я привез, и попросили сделать что-то другое. Я там начал делать то, что они понимали, то, что они хотели. Это были совершенно такие как банальные работы, пейзажи маслом, березки, елочки. Ну, как бы такое понятное народу, но, на мой взгляд, уже неинтересное. Искусство такое, как бы пародия на 19 век. Я убежден, что в 19 веке художники это делали гораздо лучше, чем делал я. Но, тем не менее, китайцы это все покупали. Вот, я таким образом превратился в такой конвейер по производству пейзажей.
Неплохо платили?
Получалось, да, очень хорошо. То есть я на месте, приехав туда, сделал за полтора месяца, полностью подготовил выставку с нуля, потому что вот то, что я привез, они не одобрили, забраковали. И пришлось все сделать на месте в Китае. Вот полтора месяца я готовил, а за 3 дня все продалось. То есть купили все работы, всю выставку за 3 дня. И это меня навело на мысль о том, что, может быть, есть смысл пожить в этой стране, в Поднебесной, проникнуться поближе этой культурой побольше, да. И так я вернулся в Воронеж, уволился из института, где я преподавал, и уехал в Китай уже на подольше. Ну, идея была такова. Я поживу в Китае, заработаю денег и вернусь во Францию. Мне нравилось тогда жить в Европе. Но Азия затягивает, и вот меня Китай затянул. Так я оказался в Шанхае и постепенно слез, слава богу, с этих коммерческих рельсов. В Шанхае вот пришла идея такого проекта «Натуральный обмен».
Но она родилась ведь не на пустом месте. И как это технически реализовать? От идеи до реализации иногда проходят годы, десятилетия, а иногда у кого-то и вся жизнь.
Ну, с одной стороны, этот проект вызревал многие годы, потому что в нем соединились векторы моих поисков многолетних. Да? Во-первых, Здесь реализовано мое академическое образование. То есть меня учили, в принципе, рисовать реалистические какие-то изображения, вот портреты в частности, да. И проект предполагает то, что я рисую портреты. То есть, я не знаю, мы, по-моему, даже не сообщили об этом изначально. Суть проекта состоит в том, что любой желающий может получить портрет, предложив взамен любой полезный подарок. Стоимость подарка при этом не важна. Портрет человек получит независимо от стоимости подарка. Единственное, желательно, конечно, чтобы он был полезный. То есть бутылка воды, например, это полезный подарок. Пусть недорогой, но полезный.
А бесполезный подарок?
Бесполезный, ну, например, торт. Вот. Или какой-то сувенир большой, который там, типа, в виде глиняной пепельницы, скажем. Вот. Во-первых, я не курю, во-вторых, глиняную пепельницу с собой тяжело вести в путешествии. Кто путешествует с рюкзаком, тот понимает, что каждый элемент может быть лишним. Поэтому я вот сейчас путешествую с этим проектом и принимаю в основном еду, одежду, ну и какие-то практические вещи.
Гаджеты?
Гаджеты, да. Ну вот среди прочих там был подарен iPhone, был подарен MacBook, вот iPod у меня на руках. А что еще? Ну, много-много подарков. На самом деле,
То есть дарят обычно незнакомые люди, абсолютно незнакомые, для которых это просто мероприятие, о котором они узнают, в том числе и средства массовой информации.
Ну, типа, конечно, да. Вот, например, сегодня у нас будет встреча в антикафе «Культурный диван» на Луначарского, что-то там, 71, да, если не ошибаюсь.
Ну, наши слушатели знают, где это
находится. Они могут туда прийти, да, и сегодня вот вечером получить портрет в обмен на какой-то подарок. Вот таким образом, да, незнакомые люди, главным образом. То есть за время существования проекта было написано уже, наверное, более 5000 портретов по приблизительным подсчетам.
И получено 5000 подарков.
Получено, да. Ну, даже больше, наверное, потому что довольно часто случается так, что люди дарят подарки, не спрашивая ничего взамен. Просто так дарят, чтобы поддержать идею.
Ну, а с чего началось-то все? Первый выход на улицу и осознание того, что все. Куда были потрачены, хорошо, последние деньги? И прервемся на короткую рекламу за деньги, а потом поговорим уже о самих путешествиях. Последние деньги куда были потрачены?
Нет, я так не скажу.
Не помнишь или...
Нет, ну, на самом деле я к деньгам возвращался периодически. То есть это не было прям вот абсолютно-абсолютно без денег. И я не вспомню, на что они были потрачены.
Ладно, реклама на Эхе. Мы здесь через минуту буквально.
Пермский разворот.
Продолжаем дневной разворот. У нас в гостях художник Сергей Баловин, человек, который вот уже несколько лет живет практически без денег, ну, справедливости ради. Вот пока была рекламная пауза, я интересовался, как можно билеты без денег покупать, ведь там везде требует паспорт. И вот, оказывается, есть несколько секретов простых. Ну, я думаю, наверное, секреты уже Полишинели, но тем не менее. Очень много обстоятельств в разных странах, они разные, когда приходится в любом случае прибегать к помощи дензнаков. Или я ошибаюсь, или обстоятельств, в которых без них можно обойтись, значительно больше, Сергей.
Я, кстати, вспомнил, да, когда я последний раз тратил деньги, буквально вчера. Вот случается иногда это таким образом. Мне дарят в качестве подарка такси. Меня сажают в машину и вручают сумму денег, которую я должен отдать водителю по приезду.
В том случае ты становишься не обладателем денег, а посредником.
Ну да, то есть это все равно целевой подарок. Ну вот такие случаи бывали, когда, скажем, деньги даются на целевое какое-то использование. Вот. Что касается билетов, в принципе, здесь нет необходимости моего присутствия. Я просто посылаю фотографию паспорта или просто даже паспортные данные, и билет покупают. А покупает билет тот человек, который зовет в свой город меня с этим проектом. Вот в этом механизм путешествия и состоит. Когда я пришел к идее совершить кругосветное путешествие с этим проектом, я написал об этом в своем блоге, что вы можете позвать меня в свой город, в свою страну, где бы вы ни находились. Вот. Единственное условие, что с вас тогда билет до следующего пункта назначения. Следующий ближайший город, куда меня, опять же, кто-то зовет. А если в каком-то ближайшем радиусе нет таких городов, то вы можете поспособствовать тому, чтобы позвали. Скажем, рассказать об этом своим друзьям и так далее. И все это действительно так сработало. Буквально в первые несколько недель после этого объявления я получил достаточное количество приглашений, чтобы совершить кругосветное путешествие. Ну, еще какое-то количество... Несколько месяцев ушло на подготовку, на переписку с людьми, где, как кто будет встречать, где я буду жить. где мы проведем какие встречи с публикой, где я буду рисовать много людей, где буду просто рисовать там каких-то друзей того человека, который пригласил.
А где вообще не придется рисовать, где, а можно вообще, будет просто посидеть и пообщаться?
В принципе, да. Вот.
Идея кругосветного путешествия. Вот от задумки до реализации. Сложности, опыт такой, лайфхак.
Ну, во-первых, идея пришла не сразу. То есть сначала проект развивался сам собой. То есть как вот снежный ком, комочек был брошен, потом он постепенно превратился в такую лавину. Вот, когда я понял, что интерес общества довольно высокий к этому проекту, что меня уже зовут в разные города, есть смысл проехаться и в кругосветку. В конце концов, не часто такой шанс в жизни выпадает, наверное, и я как бы всегда мечтал проехаться по свету. Вот, ну, как сказать, когда она пришла? Идея кругосветки пришла 2,5 года назад, когда я приехал с натуральным обменом в город Новосибирск. И, ну, почувствовал вот этот вот массовый интерес, именно когда там бесконечный поток шел желающих людей получить эти портреты, когда стали писать письма. И
почему бы и нет? Это возникло вот от осознания, почему бы и нет?
Ну, или... то есть, да. Ну, нет, я понял, что, ну, как бы надо дальше развивать эту идею. Надо как-то, ну, нужен новый этап для проекта. То есть проект уже год существовал к тому моменту. В Новосибирске была такая своего рода выставка о проекте. Были показаны там, там было уже показано около 2000 портретов. Вот за этот год приняли участие разные люди.
И... А показано каким образом? Это фотографии этих портретов?
Нет, я в то время делал по 1-2 портрета с каждой модели, с каждого участника. И вот эти оригиналы работ, которые у меня оставались. То есть я один отдавал, человек сам выбирал, который выбрать портрет, и один оставался мне. Но со временем пришлось отказаться от этой затеи, потому что слишком большой поток пошел желающих. Я уже не успеваю по 2 портрета каждому делать. Вот,
иногда. А сколько в среднем на портрет уходит?
Ну, от 5 до 10 минут уходит.
Наша программа длится 30 минут, но еще приходится на мои вопросы отвечать. Могу сказать, что Сергей сейчас вот меня рисует, я потом обязательно размещу это в социальных сетях наших, на нашей странице. Возвращаясь к идее кругосветного путешествия, ведь мечтают о нем подавляющее большинство наших сограждан. Ну, не у всех есть возможности, а может быть, желание или смелости решиться. Есть ли тут четкий пример, твой пример, что кругосветное путешествие — это просто? Ведь ты делаешь это не совсем бескорыстно и бесплатно за счет помощи других людей, не просто с протянутой рукой, ты даешь что-то взамен. Ну, без взамен можно обойтись?
Фактически я продаю товар, на самом деле, и просто разница лишь в том, что на моем товаре нет фиксированного ценника, и каждый решает сам, сколько заплатить. Вот и все. Я здесь никого не упрашиваю поучаствовать в моем проекте, люди сами мне предлагают, как бы присылают письма. Вот для этого я создал такую как бы ситуацию. Ее можно создать, воспользовавшись интернетом, опять же, создав информационный повод для СМИ и так далее. Это какие-то пиар-технологии уже, которые как бы, ну, вы можете осваивать и, придумав самостоятельно свой проект, его реализовывать. Но можно в том числе ездить, конечно, и просто автостопом, скажем так. Я очень много путешественников подобного рода встретил, автостопщиков, которые без всякой там особой идеи путешествуют по свету, без особенных денег, и тем не менее им все удается. Вот. Но они такие достаточно экстремальные люди, они могут себе позволить спать где-то там на лавочке в сквере или в лесу, под открытым небом, на пляже.
Ты не экстремал, вот. И не будешь спать.
Я люблю комфорт, да, и за все это время, вот за все время путешествия я ни разу не спал ни на улице под открытым небом, ни где-то там.
Ну, даже палатку исключил.
Не оказывался, да. Хотя, в принципе, я нормально отношусь к палаткам, ну, просто вот не довелось. То есть все время были достаточно комфортные условия. Правда, разные, конечно. Один день приходится спать где-то там в общежитии у студентов, другой день я сплю в самой лучшей вилле Таиланда, там, например. Ну, совершенно разные условия были. Вот. Ну, тема интересна, то, что такие контрасты.
Самая сложная, самая легкая страна из тех, которых, из тех 36, в которых удалось побывать в рамках проекта?
Ну, самая легкая, даже не знаю, может быть, Россия, потому что как бы здесь больше людей знают о проекте, и чем как бы больше информация распространена, тем проще вообще как бы, ну, таким вот образом жить. Потому что очень много приглашений, очень много людей хотят пообщаться, нарисоваться, это помогает. Вот. Самое сложное, наверное, была Индия, где я провел 4 месяца, там самый большой отрезок был проведен по времени за вот полтора года, которые я путешествовал.
Угу. А чем так сложно? Только потому что долго?
Ну, совершенно другой менталитет. Ну, там целая история, связанная с Индией, на самом деле. Меня пригласил туда предприниматель из Москвы, мы с ним познакомились в Москве. Он сказал, что...
Индус?
Нет, москвич. Москвич, московский парень. Ну, он угостил меня обедом, я нарисовал портрет, и вот за разговором он мне предложил, а не пожить ли тебе в Индии? Не хочешь ли съездить в Индию? Вот я там выкупил ресторан.
На Гуа?
Не на Гуа, а в Керале. Ну, это еще 1500 километров на юг от Гуа. То же самое побережье. Вот, побережье Индийское, да? Индийского океана. И место достаточно популярное, туристическое. Вот он там выкупил на паях с индусом ресторан. И идея была в том, что я буду там рисовать портреты, продолжать свой проект, как я его и делал, а люди будут приходить, ну и вот как бы это будет своего рода такая реклама ресторана. Он к тому же знал, что я веду блог, и у меня достаточно много сейчас подписчиков, ну вот как бы хотел таким образом пропиарить ресторан, но я в принципе был не против, с удовольствием согласился, и через какое-то время оказался в Индии, он купил мне авиабилет, обеспечил...
Да, вот спрашивают, а как с визами обстоят дела? Люди помогают тоже? Посольство готово бесплатно визы выдавать? Ведь я думаю, что были и те страны, которые требуют визы от российского гражданина.
Да, люди немножко, ну, как бы буквально понимают, что если я получаю визу, то я должен консула рисовать за портрет. То есть прихожу в визовый, там, ну, не центр как-то, в посольство, да, рисую консула, посла. Нет, визу тоже дарят люди. Существует агентство. Вот в данном случае меня спонсируют, можно сказать, спонсируют, ну, опять же, по натуральному обмену. Я дарю портреты визовому центру воронежскому. Ну, они работают как агентство, которое делает визы в разные страны, и они меня обеспечивают визами. Хотя первую визу я получил не от них, это был просто один из читателей моего блога, который живет в Гааге, в Голландии. Он сказал, что если нужна виза, он может посодействовать. Вот. Он мне сделал европейскую...
Шенген.
Да. Ну, на самом деле это было очень просто. Он сказал, пойти в какое агентство надо, там дал адрес, я пошел в это агентство, принес паспорт, отдал. Все, он с ними рассчитался каким-то образом. Вот. То есть, ну, это несложно визовые вопросы решать.
Ну-ну-ну, возвращаясь к Индии, у нас буквально вот, минутки еще до московских новостей.
Ага. В Индии началась большая история, думаю, в полминутки мы не уложимся.
Ну да. Тогда слово нашим федеральным коллегам, а мы вернемся в эту студию буквально через 3 минуты, не переключайтесь.
Пермский разворот.
Незаметно пролетели новости от наших федеральных коллег. Дневной разворот на Эхе Перми. Артем Жаворонков зовут меня. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сергей Баловин, художник, у нас сегодня в гостях. Человек, который путешествует по миру без денег. Автор проекта «Натуральный обмен», принципиальная особенность которого не просить, а предлагать подарить что-то. Портрет в обмен на что-то полезное. Что такое полезное, мы уже говорили, но остановились на Индии. Вот давай коротко закончим эту историю с Индией.
Ну, в общем, да, идея была в том, что я буду рисовать там посетителей кафе, продолжать свой проект в том же ключе, как и продолжался, он, как бы, как он развивался, но я взял инициативу в свои руки и предложил ему сделать некое такое богемное место тусовочное, где были бы встречи с какими-то интересными людьми, концерты и так далее. Товарищ, который меня пригласил, владелец, это поддержал. Вот. Но сам при этом остался в Москве. Но когда я попал в Индию, в это кафе, я понял, что там слишком много проблем, которые надо решить сначала, прежде чем это место превратится в интересное место.
Но он содержать тебя должен был, да, в этом кафе?
То есть, да, я там питался, там жил, но зарплаты у меня никакой не было. Но фактически я работал управляющим кафе в результате. То есть я там не просто натуральным обменом занимался, не просто портреты рисовал, а я реально управлял всем этим заведением. Ну, пытался, во всяком случае, делать. И вот тут как бы всплыли всякие подводные камни. То есть и Индия достаточно своеобразная страна, и менталитет у местных жителей совершенно иной. Приехать в качестве туриста туда — это одно, а вот работать, вести бизнес с индусами — это другое. Ну, я в конечном итоге понял, что я не в то дело ввязался, когда мне пришлось уже считать какие-то деньги. То есть я от денег вроде как отказался, а тут впоследствии вынужден пересчитывать, сколько там этот московский парень переслал этим своим индийским коллегам, там, какую сумму, и насколько они его обманывают, а они его бесконечно, мне кажется, обманывали. Вот. Потом я все-таки с удовольствием расторг наши отношения.
И поехал дальше.
Наш этот бизнес. Ну, еще потусовался, так сказать, пару месяцев в Индии. Мне постучались другие замечательные люди, которые предложили жилье и гораздо на более интересных условиях, так сказать. Ну, практически без условий. Я жил в прекрасном резорте, а потом оттуда уже дальше махнул в Сингапур. В Гонконг, Китай и вот...
А вообще какие страны из 36? Ну, Россия, Китай, Индия, Сингапур, Европа, Соединенные Штаты.
Нет, Штаты не пустили, мне не дали визу в Штаты, хотя... Хотя приглашений оттуда поступило немало, как-то у меня взяли интервью Yahoo ресурс, и меня засыпали письмами американцы, очень,
кстати... Ну, попасть на страницы Forbes, это дорогого стоит, американцы к этому тоже прислушиваются, а я знаю, что ты есть не только в русскоязычной, но и в англоязычной версии Forbes, по крайней мере, на сайте я отыскал.
В самом деле,
материал. Да-да-да, нет, есть ссылки, но они какие-то кривые, косые, там в основном рассказывают про немецкую бабушку, которая уже много лет живет без денег, точно так же, ну вот, собственно, список из пяти, и твои фотографии там тоже есть. Принцип натурального обмена не подразумевает... В твоем понимании просьб, ты не приходишь к людям и не говоришь, дайте мне это. Но есть список, с которым можно ознакомиться. Ну, я условно говорю, если у тебя нет возможности купить зубную щетку и зубную пасту, а она тебе крайне необходима, вместо этого дарят глиняные пепельницы и айфоны. Как быть? Это просто?
Я акцентирую на этом просто. Я пишу отдельный пост в Life Journal в своем блоге, что, ну вот, скажем... Не помешал бы такой подарок, так что если у кого-то есть идеи, можно участвовать с таким подарком в проекте. Потому что люди все время спрашивают, что дарить, как бы. Кому-то хочется подарить что-то вот особенно нужное или что-то особенное. Вот. И для них всегда есть такие посты. Там даже есть специальный тег, что подарить. Можно по нему щелкнуть и полистать блок.
Посмотреть. А коммерческие какие-то использовали ли твое имя, возможности в продвижении своих товаров?
Вот там... ну, постоянно используют, на самом деле.
Тащили.
На самом деле, постоянно так или иначе используют, но я искренне рекламирую тех, кто мне нравится и кто меня сильно об этом не просит. То есть, если мне что-то дарят, а потом начинают говорить, а вы там напишите что-нибудь в блоге, и я как бы предпочитаю вообще вернуть, наверное, такой подарок даже. Я не хочу получать подарки ради того, чтобы только вот на этом произошла реклама. Как бы, если... Это что-то стоящее, интересное. Если человек искренне к этому подходит, я с удовольствием и так о нем расскажу. Не надо меня об этом просить.
Проект уже все-таки не один год. У него достаточно много интересантов в лице читающих блог, следящих за твоими передвижениями. Но есть ли последователи? Вообще, в чем философия этого проекта? Призывать людей отказаться от стягивающих их денежных обязательств? Ведь все-таки мы чаще думаем о том, как по кредиту заплатить, а не о том, в какую страну съездить. Что еще новое увидеть?
Ну, на самом деле, для меня это прежде всего даже была не идея, не ключевая идея, это не свобода от денег, а свобода от ценника, который на себя вешает художник. То есть, так или иначе, каждый художник попадает на так называемый арт-рынок, да, у которого есть разные уровни сложности, что ли, да, и вот... Если человек, для человека искусство это не только хобби, но и образ жизни, и как бы этим он живет, этим зарабатывает, то он вынужден как бы мириться с законами арт-рынка и так далее, и так далее. И вот однажды поставив какой-то ценник на свою работу, продав ее за эти деньги, ты уже не можешь ее продавать дешевле, по идее. Ну, как бы, да, вот здесь художник постоянно ищет какой-то компромисс, но цена постепенно повышается, а покупательская способность, она не такая высокая. То есть там есть какие-то коллекционеры и так далее, но мне это все не очень нравилось в том смысле, что в какой-то момент художник становится таким, типа, как бы известным и признанным, и дорогим.
Ну, чем отличается от производителя газировки в данном случае? Практически ничем. Ну, и тот продает за деньги, и тот продает за деньги.
Да,
у того есть своя
стоимость. Газировку может купить каждый желающий, а работу известного художника уже могут купить только богатые люди какие-то, да. Вот. А мне хотелось бы, чтобы каждый действительно мог приобрести произведение авторское. И каким-то образом я решил избавиться от ценника, предложив не любую сумму мне как бы платить за это. Мне все равно не хочется ставить знак тождества между моей работой и какой-то суммой денег. А вот именно подарок, потому что подарок, он бесценен. Подарок без ценника, как бы, да. То есть подарок дарится, и все. Подарок — это не только объект, это еще часть души этого человека, который, ну, приносит что-то свое в этот подарок. И...
Даже если он принес зубочистку.
Даже так, да.
А последователи?
Это же самовыражение.
Последователи есть ли? Ведь тут...
Да, есть. Уже, ну, появляются люди, которые некоторые прям в копирку это делают. Это не очень приятно, когда вот в точности повторяет кто-то, да, но все-таки я за натуральный обмен и за такой вот как бы образ жизни, пожалуйста, просто, ну, можете придумать что-то свое. Зачем делать то же самое абсолютно?
Ну, а рядом никто не пытался ездить? Ну, давай я с тобой буду, мы на двоих будем больше портретов рисовать.
Да, пытались, ездили, в принципе, я периодически путешествовал с какими-то другими интересными путешественниками. Ну, часто получаю письма от людей просто там, возьми меня с собой, там, да, ну... А ты предложи что-то интересное, чтобы тебя с собой взять. Не просто там на хвоста сядешь. Это же довольно сложно второго человека еще за собой тянуть. То есть, ну, когда люди предлагают что-то интересное, я соглашаюсь. Вот таким образом мы проехали на велосипедах вместе с Русланом Майбородом, украинским велопутешественником, из Турции в Черногорию, минуя Грецию, Македонию, Албанию. Он привез велосипед для меня, ну, сам с велосипедом приехал, и для меня еще привез, заказал велосипед, вот, и мы проехались, вот такой, как бы, союз мне интересен, мне нравится, мы путешествовали с Натальей Супрун, путешественница такая, которая много автостопом ездит. Она меня обучала основам автостопа.
Основам безопасности автостопа. Ну, кстати, вот насчет безопасности. Ведь часто приходится приезжать по приглашению людей, лично с которыми никогда не встречался.
Все правильно, да.
И?
Ничего страшного в этом не вижу, в принципе. Ну, есть, наверное, какая-то там гипотетическая возможность, что я попаду на маньяка какого-то, да, но такая возможность есть и на улице встретить какого-нибудь маньяка-убийцы, да. Пока что не встречалось, слава богу. Люди разные, есть люди очень интересные, есть как бы люди более замкнутые.
Бывали разочарования от таких встреч? Вот приехал, думаю, лучше бы не ездил.
Ну, скажем так, я стараюсь ни о чем не жалеть, но бывало так, скучновато. Просто, ну, я не понимаю, зачем меня позвал этот человек, если ему как-то не особенно хочется общаться там, или не особенно хочется что-то там организовать интересное. Вот. Ну, такое редко случается. Как правило, очень тепло и душевно встречается.
Но это всегда частная инициатива. Власти никогда не звали никуда. Вот спрашивают у нас XTL, наш постоянный слушатель. Да. Нет, сделать рекламу городу какому-нибудь, месту, местечку.
Нет, ну не власти. Зовут иногда там, ну, скажем, какая-то галерея. Или вот в данном случае меня позвало антикафе. Ну, как бы не просто там частное лицо, а вот именно люди хотят представить мой проект в своем антикафе, и таким вот образом для них это тоже своего рода реклама. Я поддерживаю такие инициативы, как бы откликаюсь на такие предложения. Вот, ну, тоже тут разумная грань. Иногда там торговый комплекс какой-нибудь зовет, я понимаю, что там это уже превратится в такую свистопляску, и, как правило, отказываюсь.
Поставить свою жизнь на такие рельсы, на рельсы постоянного перемещения, это ведь дорогого стоит? Как сам с собой мирился? Или не было такой необходимости? Ну, или какие бы советы дал тем, кто хотел бы, может быть, но пока не решается, выбрать такой же путь?
Ну, на самом деле, постоянно находиться в перемещении – это непросто. И, как правило, я делаю паузы, проехав там несколько городов. В каком-то из городов я...
Именно в городе, где бываешь, не возвращаешься в Воронеж. Ты сейчас...
Ну, вот сейчас я вернусь в Воронеж, и там будет пауза, кстати, да, вот у родителей. Так-то я живу вообще в Китае. Ну, как бы я люблю говорить о том, что я живу в Китае, но последние два года уже, можно сказать, нигде не живу. Вот я постоянно на перемещении. А в Воронеже живут мои родители, я сейчас с удовольствием там на пару месяцев, может быть, на месяц, на два остановлюсь.
И... Помыться, побриться.
Да, прийти в себя.
Посмотреть там, телевизор.
Мне предложили, кстати, издать книгу. Вот я занялся написанием книги, буду сидеть там вот в лесу, в домике загородном писать.
Перо и чернила перо тоже даренные. Да.
Конечно. Все тушь, все кисти, все эти вещи, все, что на мне, все, что с собой, все это подарено.
И потом... Планы уже есть?
Потом, ну, сейчас есть предположение, что, может быть, я отправлюсь в Бангкок, может быть, отправлюсь в Китай. Ну, то есть в Китай по-любому планы есть попасть, ну, вот я думаю, может быть, через Бангкок, где я, в принципе, был недавно, но обзавелся там интересными знакомствами и познакомился там с одной галереей интересной, где можно этот проект более широко представить. Вот. А пока нет более.
Уже много интересантов, даже среди наших слушателей вижу по реакции. Где можно следить за твоими перемещениями?
Вы можете просто набрать в Гугле «художник без денег». Найдете все мои там интервью, сайты и так далее.
Есть страница на Фейсбуке, в Твиттере, страница на LiveJournal.
Основной это мой блог LiveJournal. Вот, последний, правда, месяц там мало что такого содержательного пишу. Но если полистать его, там много постов развернутых, где я рассказываю и о жизни без денег, и просто о разных странах, и каких-то историях из жизни биографических. можно залезть в оглавление. Вот balovin.livejournal.com.
И о людях, наверное. Ты пишешь о людях?
Конечно, да. Мне очень интересно как раз знакомиться с разными людьми. И вот благодаря этому проекту, это такой подарок, конечно, я знакомлюсь с очень интересными и с очень разными людьми в разных частях света. И стараюсь тоже о них писать. Вот надеюсь, что в книге получится как-то это отразить.
Сегодня. Ты в Перми несколько дней, завтра ты уже уезжаешь, да? Завтра?
Да, я сегодня приехал, и завтра уже уезжаю вечером.
Потому что буквально с колес вот ты к нам сюда, в студию попал. Сегодня в вечером в 7 часов в культурном диване на Луначарского 74 Сергей встретится с теми, кто пожелает пообщаться с ним. Естественно, получит портрет, если вдруг предложит что-то взамен. Не забывайте этот принцип.
Торты не нести, сладости не надо.
Хорошо. Хорошо. Спасибо большое, Сергей. Желаю удачи. Очень рад был познакомиться. Будем следить искренне и с сопереживанием за тем, как ты перемещаешься, подчерпывать что-то новое. Удачи.
Большое спасибо.
Счастливо. Спасибо. До свидания.